Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума России лишила депутатского мандата оппозиционного политика Геннадия Гудкова. Почему он сам и независимые эксперты считают это решение парламента политической расправой? Китай и Япония продолжают нервные споры о принадлежности архипелага Синкаку. Какие обстоятельства привели к обострению конфликта? Журнал «СНОП» наградил участниц группы «Пусси Райот» премией «Сделано в России». Чем мотивирован такой выбор жюри? Эти вопросы поставила перед нами пятница, 14 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России лишила мандата депутата, члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Вечером у здания Государственной Думы собрались сторонники и противники этого решения. Они проводили одиночные пикеты. Решение принято по предоставлению Генеральной прокуратуры России. По данным правоохранительных органов, Гудков в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. За это решение проголосовал 291 депутат, против 150, трое воздержались. Голосование было открытым. В Государственной Думе сегодня работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
По мнению членов Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, депутат Геннадий Гудков нарушил закон о статусе депутата, совмещая коммерческую деятельность с парламентской. Во время обсуждения обоснованности выводов комиссии многих депутатов интересовала достоверность сведений, предоставленных в Думу Следственным комитетом России и прокуратурой, и то, с какой стати следователи вообще проводили какие-либо проверки в отношении Геннадия Гудкова, не возбудив при этом уголовного дела. А коммунист Вадим Соловьев заявил, что ни у генерального прокурора, ни у главы Следственного комитета не было права обращаться в Госдуму с предложением о досрочном прекращении Гудковым депутатских полномочий.
Полномочия генерального прокурора в отношении депутатов Государственной Думы является внесением в Нижнюю палату российского парламента представления о лишении неприкосновенности депутата за завершенное им преступление. Что же касается постановки вопроса о прекращении полномочий депутата Государственной Думы, то ни генеральный прокурор, ни руководитель Следственного комитета таким правом Конституции не наделены.
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что Геннадию Гудкову уже на следующий день после выборов следовало определиться и либо отказаться от бизнеса, либо добровольно сложить полномочия, как это сделали некоторые другие народные избранники.
Раз не сложил, значит он остался.
Те депутаты от «Единой России», которые ранее поддерживали Гудкова, в итоге либо не голосовали вовсе, как Александр Хинштейн, либо воздержались, как Борис Резник. Так что единственным членом партии власти, голосовавшим против изгнания Гудкова из Государственной Думы, стал Станислав Говорухин. ЛДПР полным составом проголосовала за лишение Гудкова полномочий, и в «Справедливой России» нашлись три депутата, поддержавшие думское большинство. Депутат от «Единой России» Андрей Исаев, поддержавший решение лишить Геннадия Гудкова депутатского мандата, назвал происшедшее очищением Думы.
Уровень доверия российских граждан к государственным служащим, к депутатам разного уровня оставляет желать лучшего. Единственный способ восстановить это доверие – это показать, что все перед законом равны, что никого не спасает депутатский статус, статус государственного служащего. Если человек нарушил закон, он несет ответственность так, как он должен ее нести, ни больше, ни меньше.
Геннадий Гудков должен покинуть Думу в течение месяца. Впрочем, он не исключает, что может остаться в парламенте в качестве помощника председателя фракции «Справедливая Россия» или даже в качестве помощника своего сына, депутата Дмитрия Гудкова. Хотя, по словам Гудкова-старшего, он не собирается оставлять борьбы и уже в понедельник подготовит обращение в Верховный суд России с требованием признать незаконным и отменить решение парламента о лишении его статуса депутата.
Мы пройдем этот путь до конца не для того, чтобы вернуть мандат, а для того, чтобы показать вот эту никчемность вот нашей Государственной Думы, для того, чтобы показать абсолютное бесправие. Поэтому Верховный суд будет подан иск. В Конституционный суд, вы знаете, 116 депутатов уже направили письмо, и сейчас будет дополнительное обращение. Мы либо убедимся в том, что у нас все сгнило, у нас нет никаких остатков правосудия, либо мы дойдемся правды, и эту правду узнают граждане России.
Геннадий Гудков решение лишить его мандата называет политической расправой, местью за его участие в митингах оппозиции и критику власти.
Нет никакой политической больше системы. Есть репрессии, которыми борются с оппозицией, которым затыкают рты критикам. Это означает, что Россия идет по неправовому пути. И, к сожалению, это найдет свое отражение в определенной части народного населения России, которое тоже возьмется за радикальные методы, тоже перестанет уважать закон, к чему подталкивает сегодняшняя Дума, сегодняшний Кремль, вот эта власть политическая, нашу страну, гражданской конфронтации, которая может перерасти в гражданскую войну.
Остающийся в Думе депутат Дмитрий Гудков, в свою очередь, сообщил журналистам, что продолжит публиковать сведения о членах «Единой России», которые, несмотря на депутатский статус, занимаются бизнесом.
Начинается новая, так сказать, волна борьбы и разоблачения депутатов-бизнесменов от «Единой России». У нас впереди еще новые публикации «Золотых кренделей». Мы обязательно в понедельник выдадим новую серию. И сегодня я разговаривал с многими депутатами-единороссами. Они всерьез собираются рассматривать это на комиссии Васильева.
Ранее члены «Справедливой России» обнародовали сведения о членах «Единой России», которые, являясь депутатами Государственной Думы, продолжают заниматься коммерческой деятельностью. По словам вице-спикера Думы Сергея Железняка, если подобные факты найдут подтверждение, мандатов лишатся и депутаты из партии власти.
Сергей Михайлович Миронов направил список из 6 депутатов, которым у него есть претензии, на имя председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина. Информацию он брал из Единого государственного реестра юридических лиц. Самый правильный путь в случае появления любой информации сделать так, чтобы она была достоверно проверена соответствующими органами и после подтверждения внесена в Государственную Думу на рассмотрение профильной комиссии и решение Государственной Думы.
Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство опрошенных россиян, 71%, убеждены, что совмещение бизнеса и депутатской деятельности – обычная практика для членов Государственной Думы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мандат депутата Государственной Думы от «Справедливой России», освободившийся после прекращения полномочий Гудкова, теоретически может получить кандидат из любой региональной группы партии. Например, Олег Шейн, заявил сегодня представитель Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Сам Шейн, депутат Астраханской областной думы от «Справедливой России», в интервью моему коллеге Арслану Саидову такой возможности не исключил.
Центр Сберков совершенно справедливо сказал, что мандат может быть передан любому иному кандидату в депутаты «Справедливой России», если весь состав московской региональной группы добровольно откажется от полномочий. Поэтому вопрос скорее не ко мне, а к Никите Кричевскому и к тем товарищам, которые входят в состав московской региональной группы.
Но с вами такой вопрос обсуждался предметно, или это пока все еще на уровне разговоров?
Мы приговорили Сергея Михайловича немножко другой механизм, но мне кажется, сейчас было преждевременно об этом говорить.
Из ваших слов я делаю вывод, что с Сергеем Мироновым вы такой вариант обсуждали.
Сергей Михайлович сам постоянно затрагивает тему, касающуюся Госдумы Российской Федерации и моего участия в ней, потому что Миронов всех слов. Есть действительно люди не в обсуждаемом регионе, не в Подмосковье, в других территориях, которые готовы сегодня сложить депутатские мандаты в мою поддержку. Есть проблемы с законодательством в этой части. И Миронов намерен через некие переговорные процессы это законодательство изменить. Я полагаю, что это может произойти в течение ближайших 1,5-2 месяцев.
Сергей Миронов, как я понимаю, был бы рад вас видеть в стенах Государственной Думы. И вы тоже не против перейти на федеральный уровень, продолжить политическую карьеру, работу в качестве депутата Государственной Думы России?
Не вопрос карьеры. Это просто инструментарий, потому что, очевидно, на такие вещи, как предполагаемая ревизия трудового законодательства, которое сейчас правительство собирается просто разгромить, или, как, например, прошлогодняя попытка ввести платную рыбалку, реально можно влиять только в рамках федеральных общероссийских компаний. Именно такие компании в «Справедливой России» непосредственно и вел.
Но вы готовы, переехав в Москву, занявшись здесь большой политикой, продолжать дело Геннадия Гудкова, также принимать участие в оппозиционных акциях протеста, продолжать его работу в Государственной Думе и за ее пределами?
Да, конечно же. Хочу сказать больше того. Сегодня я подал заявку на участие в выборах Объединенной Координационной Совет Оппозиции.
А Геннадий Гудкове, ваша позиция в связи с тем, что с ним произошло, что происходит, вы также считаете, что это месть за его политическую деятельность?
Это не просто месть. Это демонстрация того, что в России парламент и закон не значит ничего, что можно человека лишить депутатского мандата без всякого суда, в силу того, что его конкуренты просто-напросто им недовольны. Ведь дело не только в Геннадии Гудкове, а в прецеденте, когда таким же образом спокойно можно под любым предлогом лишить депутатских полномочий Миронова, Дмитриеву, Жириновского, Зюганова, кого угодно. И, по сути, это очередная демонстрация того, что в России закона нет, не говоря уже никакой демократии. Поэтому я считаю, что дело по Гудкову должно, безусловно, быть передано в Конституционный суд и, при необходимости, Европейский суд тоже. Но мы должны ломать саму чиновничью бюрократическую вертикаль, которая в данном случае ударила по моему коллеге-парламентарию, а, в принципе, может раздавить любого человека.
Говорил астраханский политик, активист партии «Справедливая Россия» Олег Шеин. Дать оценку конфликту в Государственной Думе вокруг лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова я попросил петербургского политического эксперта, профессора Европейского университета Григория Голосова.
Россия так устроена, что ввиду селективного применения разного рода норм, санкциям можно подвергнуть кого угодно. И, безусловно, фракция «Справедливая Россия» и лично Гудков были правы, когда говорили, что, по большому счету, если наказывать Гудкова за то, за что его наказали, то нужно наказывать половину Думы. Но именно селективное применение этой нормы привело к тому, что Гудкова наказали, и селективное это применение именно в силу того, что он политически провинился перед властями. Политическое наказание, это несомненно.
Тот объем информации, которым вы располагаете, полагает судить, что, согласно закону, Гудков мог быть лишен депутатского мандата. Он занимался предпринимательской деятельностью. Совместимо ли это со статусом депутата? Как вы считаете?
Я полагаю, что если интерпретировать эту норму по букве закона, то да, как и значительная часть других депутатов Государственной Думы.
Сейчас депутаты из разных фракций активно ищут друг на друга компромат, и не проходит и неделя, чтобы не появлялись новые сведения о том, что тот или другой депутат занимается бизнесом или имеет какие-то бизнес-интересы, работая в Думе. Эта история может получить какое-то продолжение?
Раскрытие таких фактов будет, конечно, теперь продолжаться. Она не получит фактического продолжения именно потому, что политическая воля к наказанию других депутатов, если они, конечно, не отметятся в оппозиционной деятельности, не будет.
Как вы оцениваете деятельность самой фракции «Справедливая Россия»? Сергей Миронов не был особенно яростен в защите своего депутата.
Тем не менее, необходимый минимум он сделал. Миронов находится в достаточно сложном положении в связи со своими давними отношениями с ядром правящей группы, из которого он, в принципе, видимо, не хотел бы уходить. Но, тем не менее, то, что он сделал, свидетельствует о том, что он не полностью отходит от активной политической деятельности. В общем, его позицию я бы оценил как такую сдержанную, но, в принципе, относительно достойно.
Единая Россия будет продолжать такого рода практику выдавливания из Государственной Думы неугодных политических противников?
Будет, если придется.
То есть, если не будет возникать таких ярких, скажем так, вдруг неожиданно личностей на оппозиционном фланге, как Гудков, то эта практика не будет продолжена?
Это репутационный ущерб все же для Государственной Думы, но в данном случае, видимо, они сочли, что нужно действовать. Репутационный статус Думы и так весьма низок. Кроме того, я не исключаю, что здесь есть дополнительные элементы игры со стороны исполнительной власти, который состоит в том, что в какой-то момент, возможно, им все же придется пойти на досрочные думские выборы. И с этой точки зрения, чем хуже эта Дума выглядит в глазах общественности, тем лучше. Просто-напросто не найдется никого, кто будет ее защищать.
Гудков, выступая сегодня в Думе, прямо обвинил в разыгрывании всей этой кампании, направленной против него, одного из новых относительно лидеров «Единой России» Володина.
Господин Володин отвечает за взаимодействие с Государственной Думой, президентской администрацией, и он просто-напросто выполняет свои служебные обязанности. Понятно, что источник политической воли в данном случае находится выше, чем сам Володин. Он делает свою работу, как раньше такую, точно такую же работу делал Сурков.
Правящая партия или Кремль, скажем так, они, с одной стороны, избавились от одного из своих яростных оппонентов на думской трибуне. В то же время, видимо, позиция Гудкова может еще более радикализироваться.
Каких-то особых стимулов отказываться от активной оппозиционной деятельности у него тоже нет. Это важный элемент его политической карьеры. Он достаточно одаренный публичный политик. Других стимулов уходить, как-то быть запуганным, быть подкупленным, не было у него.
Его карьера не закончится на этом, вы думаете?
Это зависит уже от будущего оппозиционного движения в целом в России. Если оно постепенно сойдет на нет, Гудкову будут трудные времена, хотя повторяю, что он талантливый публичный политик, и у него есть какая-то база поддержки в Московской области. Так что, в принципе, он вряд ли ушел бы из политики в любом случае. Если же протестная оппозиционное движение будет развиваться, то его перспективы скорее улучшились, поскольку его нахождение в этом составе Государственной Думы заставляло задавать вопросы. Если эта Дума нелегитимна, то что ты там делаешь?
Сегодня политические события дня в России комментирует профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Испугает ли участников марша миллионов внесудебная расправа над Геннадием Гудковым? Об этом спорят депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Валерий Хомяков и активист «Солидарности» Михаил Шнайдер. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 14 сентября, пятницы. Продолжим рассказ о российской внутриполитической хронике. Более 20 тысяч пользователей социальных сетей подтвердили свое участие в марше миллионов в Москве 15 сентября. За три дня до акции ее организаторам удалось согласовать маршрут со столичными властями. Шествие начнется в 2 часа дня на Пушкинской площади, пройдет по Бульварному кольцу, а митинг состоится в 4 часа и продлится до позднего вечера. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В заявке на проведение акции указано, что в ней могут принять участие до 25 тысяч человек. Ранее один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, «Радио Свобода» рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться с 13 до 14 часов. Основная часть участников зайдет, начнется движение. По плану оно планируется с 14 до 16 часов. Может получиться так, что оно начнется чуть позже, поскольку есть договоренность с милицией, что всех, кто к 14 часам еще будет стоять в очереди на проход у рамок, всех пропустят. И только после этого мы окончательно начнем движение. Хотя начало колонны будет сдвигаться по мере того, как бульвар будет заполняться. Те, кто не успеет к началу шествия, сможет зайти дополнительно с района Тургеневской площади. Там будут стоять дополнительные рамки, то есть он может к финальной части шествия и митингу присоединиться, зайдя там.
Что известно о планах полиции 15 сентября?
Ни о каких специальных планах нам неизвестно. Проходила рекогностировка с участием представителей разных подразделений ГУВД, в рамках которой мы обсудили формат взаимодействия. Пока взаимодействие вполне рабочее. Поведение полиции, в отличие от 6 мая, пока не сулит никаких неприятных сюрпризов, хотя, конечно же, это гарантировать тоже нельзя.
Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Как заявил секретарь ее московского обкома Александр Наумов, отдельной колонны коммунистов не будет. В марше могут принять участие несколько тысяч членов КПРФ. Коммунисты по традиции выйдут на московские улицы с социальными требованиями.
Мы никого не обязываем. Мы никого фактически не заставляем идти, но, по крайней мере, у нас должны присутствовать несколько тысяч, это совершенно точно. Я думаю, что отдельной колонны не будет, это будет разрознено, то есть вы увидите по красным флагам. Основной наш лозунг пошел достаточно серьезный, рост цен на услуги ЖКХ, тарифы, которые действительно они уделяем. Вступление в ВТО, которое действительно наносит нашей экономике очень серьезные последствия. Сомненно, мы выступаем за то, чтобы не было, собственно говоря, охоты на ведьм, которые фактически сейчас не идут, и мы это видим, в том числе, не говоря уже о Гудкове, здесь вопрос о том, что Анна Бессонова, нашем депутате Государственной Думы. И то есть такое впечатление, что закручиваются гайки, и мы выступаем действительно против этих вещей, которые действительно приводят страну к еще более усугубляющей ситуации и более глубокому кризису.
Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И вновь в эфире Радио Свобода, петербургский политолог, профессор Европейского университета Григорий Голосов. Марш миллионов открывает для протестного движения новый политический сезон. Это движение, на ваш взгляд, профессор, находится на спаде или на подъеме?
Я бы сказал, что оно на данный момент на плато, так сказать, в том смысле, что я не вижу существенных перспектив к его расширению вот в данный момент. Но в то же время я не вижу и перспектив для спада. Я думаю, что акция пройдет примерно так же, как проходили акции поздней весной и в начале лета. Потому что, в сущности, ничего не изменилось. С одной стороны, не оправдались надежды тех аналитиков, которые предполагали, что к осени произойдет существенное ухудшение социально-экономического положения в стране, и присоединятся к протестному движению люди, которые в нем не участвовали, вот как представители своих социальных слоев. Этого нет. С другой стороны, не исчезли те факторы, которые заставляли людей протестовать весной и в начале лета. Более того, эти факторы в каком-то смысле усугубились, потому что те социальные группы, которые особенно активно протестовали, ныне раздражены в некоторой степени репрессивными действиями властей в области законодательства, истории с Пусси Райт и так далее. оснований для того, чтобы успокаиваться, у этих групп нет.
Власти применяют разную тактику в борьбе с активистами оппозиции или деятелями оппозиционного движения. С Ксенией Собчак поступают так, с депутатом Гудковым поступают это. Применяются и судебная система, есть и пиар-компании или пропагандистские компании, которые предназначены для того, чтобы расколоть оппозицию или дискредитировать ее. Комплекс этих мер, которые применяет власть, представляется эффективным?
То, что эта тактика диверсифицирована, очень понятно. Просто-напросто нельзя воздействовать одним и тем же способом на Гудкова и на Собчак. Каждому свое. Приводит ли это к большему раздражению, или успокаивает, или запугивает? Это отдельный вопрос, на который просто нельзя дать правильного ответа, потому что сами перспективы протестного движения не очень ясны. Я бы сказал так, что если оно действительно идет на спад, тогда, вероятно, вот эти репрессивные меры более или менее оправданы, потому что они блокируют возможность подключения новых игроков к протестному движению. Если оно идет на подъем, то они с точки зрения власти в лучшем случае бесполезны. Сейчас они рассчитывают на то, что оно идет на спад, поэтому действуют вот так, запугивая, пытаясь инкорпорировать тех, кто не присоединился и так далее. Мне кажется, что для протестного движения правильный ответ состоял бы в том, чтобы повышать организационный уровень движения, пытаться развертывать более эффективные пропагандистские кампании и так далее. Я не хочу сказать, что сейчас этого не делается, но нужно делать это более активно. Это же политика и борьба. С одной стороны, многое зависит от случайно происходящих событий, но с другой стороны, еще больше зависит от того, что делают вовлеченные игроки.
В этой связи, скажем, вот эти выборы в Координационный совет оппозиции вам представляются верным ходом?
Мне всегда казалось, что для того, чтобы выполнить узкую задачу, сформировать Координационный совет, такая трудоемкая, сложная и проблематичная процедура, как прямые выборы, просто-напросто не нужна. С другой стороны, я не исключаю, что те риски, которые заложены в этой процедуре, а это прежде всего риск повышения конфликтности внутри самой оппозиции, не материализуются. И в таком случае я готов приписать определенную положительную роль этим действиям, просто-напросто потому, что в условиях, когда нет повышенной активности масс, любая деятельность на публичной поверхности привлекает к оппозиции дополнительное внимание.
У российской оппозиции в эфире «Радио Свобода» говорил петербургский политический эксперт Григорий Голосов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 14 сентября, и вот главная тема второй половины этого часа. Китай и Япония продолжают нервный спор о принадлежности архипелага Синкаку. Режиссер Александр Сакуров не будет участвовать в дискуссии о судьбе киноконцерна «Ленфильм». Журнал «Сноб» наградил участниц группы «Pussy Riot» премией «Сделано в России». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наше собственное интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Гражданские и оппозиционные активисты, собравшиеся сегодня в Москве у здания Госдумы, встретили бывшего члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова аплодисментами и криками «Спасибо». Оппозиционерам пытались помешать члены прокремлевского движения «Россия молодая». Как передает корреспондент «Радио Свобода», между сторонами время от времени происходили стычки. Полицейские действовали сдержанно. Адвокат Виолетта Волкова написала в Твиттере, что получила повторную повестку на допрос, однако вновь не собирается идти в Следственный комитет. Ее вызывают на 18 сентября для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В Следственном комитете ранее сообщили, что в случае неявки без уважительной причины Волкову могут принудительно доставить на беседу к следователю. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Как сообщил сегодня «Интерфаксу» лидер партии Сергей Митрохин, это решение связано с тем, что в акции принимают участие представители националистических и леворадикальных движений, а также коммунисты, которые проголосовали в Госдуме за антидемократический закон о некоммерческих организациях, иностранных агентах. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать российскую пан-группу «Пусси Райт» на премию имени Андрея Сахарова. В интервью Интерфаксу Алексеева заявила, что для многих россиян такое решение будет выглядеть жестом против официальной православной России. По мнению Алексеевой, лучшими кандидатами на премию стали бы активисты, арестованные по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Протесты мусульман, возмущенных снятым в США любительским фильмом, который в исламском мире сочли оскорбительным, сопровождались сегодня новыми актами насилия.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 14 сентября. Японо-китайские отношения в последние дни вновь обострились после того, как 6 китайских военных патрульных кораблей вошли в территориальные воды Японии рядом с островной грядой Синкаку, которую Китай считает своей, называя эти острова Дяоюйдао. Стороны территориального конфликта делают жесткие заявления в адрес друг друга, однако избегают применения силы. Наблюдатели связывают усиление напряженности с внутриполитической ситуацией в обеих странах. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел КНР, корабли выполняли возложенную на них в рамках международного морского права миссию. Представитель береговой охраны Японии сообщил, в свою очередь, что китайским судам было приказано покинуть территориальные воды страны, однако этому приказу сразу подчинились только 3 из них. Все китайские корабли покинули район архипелага утром в пятницу, как предполагают наблюдатели, из-за резкого ухудшения погодных условий. К этому району приблизился мощный тайфун. Сила в ходе инцидента не применялась. Секретарь Кабинета министров Японии Осама Фудзимура также подчеркнул, что Токио примет все необходимые меры для защиты островов от иностранного посягательства.
Еще никогда 6 китайских кораблей не заходили в наши территориальные воды. По рекомендации береговой охраны я не буду говорить о подробностях, поскольку это компетенция оперативной разведки. Могу только сказать, что мы примем все необходимые меры.
Фудзимура отметил, что острова Синкаку являются исторические, согласно международному праву, суверенной территории Японии и выразил сожаление в связи с действиями китайских властей. Министерство обороны КНР в ответ заявило о решимости правительства и вооруженных сил Китая защитить принадлежащие стране земли. Официальный Пекин предупредил Токио о возможных негативных последствиях нынешней ситуации для японо-китайских экономических отношений, от которых, как утверждают китайские эксперты, Япония пострадает больше, чем Китай, так как китайский рынок крупнейший для японского экспорта, а сальдо торгового баланса с КНР у Японии уже многие годы положительное. Очередное обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло всего через несколько дней после того, как японские власти официально выкупили 3 острова у частного собственника и объявили о национализации островов архипелага Синкаку. Это вызвало резкие протесты со стороны Пекина, назвавшего национализацию фарсом. Сегодня газета «Жиньмин Жибао» опубликовала, в частности, заявление Всекитайской Федерации профсоюзов, которое, цитата, «от лица 258 миллионов членов Федерации широкого круга трудящихся решительно осуждает незаконные действия, посягающие на территориальный суверенитет Китая». В нескольких китайских городах прошли антияпонские демонстрации. Японское консульство в Шанхае сообщило о случаях избиения граждан Японии, находящихся на территории КНР. После окончания Второй мировой войны на островах некоторое время базировались американские военные, которые были выведены оттуда в 1972 году, а сами острова были возвращены своим частным владельцам. Считается, что в районе спорных островов располагаются обширные месторождения нефти и природного газа. 11 сентября Государственное океанологическое управление КНР издало документ под названием «Определение зон защиты базисных точек территориальных вод и защитные меры». Уже 13 сентября постоянный представитель Китая при ООН Ли Баодун провел встречу с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и представил ему базовое объявление об островах Дяоюйдао. Таким образом, отмечается в сообщении китайского государственного агентства Синьхуа, Китай исполнил обязательства, установленные Конвенцией ООН по морскому праву, и выполнил всю юридическую процедуру по объявлению о базовых точках и базовой линии территориальных вод острова Дяоюйдао и прилегающих к нему островов. После установления зон для защиты морские ведомства при правительствах уездного уровня и выше обязаны усилить наблюдение, контроль и оценку базисных точек в целях практической охраны морских интересов Китая. Наблюдатели объясняют нынешний всплеск напряженности в отношениях между Китаем и Японией и внутриполитической ситуации, причем в обеих странах. На это указывает и корреспондент BBC в Японии Руперт Винвилд Хейс.
Подоплека нынешнего конфликта состоит в политических переменах в Китае и возможном скором проведении выборов в Японии. Правительства обеих стран, в Китае и здесь, в Токио, пытаются выглядеть твердыми в глазах собственного населения. Здесь, в Японии, премьер-министр очень непопулярен, выборы могут состояться уже в течение ближайшего месяца. Ему просто нельзя проявлять слабость, он должен выглядеть сильным. Руководство Китая должно обновиться впервые за 10 лет, и, по крайней мере, по мнению иностранных наблюдателей, этот процесс идет не слишком гладко. Так что и там в глазах населения нужно выглядеть сильным. И именно этот фактор, похоже, вывел конфликт на более высокий уровень, чем тот, которого он достиг бы в других условиях.
Территориальные проблемы омрачают отношения Китая не только с Японией, но и с другими странами. Так, 13 сентября представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй прокомментировал административное распоряжение президента Филиппин Бенини Акино называть отныне лежащее к западу от Филиппинских островов Южно-Китайское море Западно-Филиппинским морем. По словам Хун Лэя, действия Филиппин не изменят тот факт, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, включая архипелаг Наньша и остров Хуаньян, и прилегающими к ним морскими акваториями. Активным участником этого территориального спора является и Вьетнам, где в прошлом году проходили антикитайские демонстрации. По мнению востоковеда Алексея Маслова, Китай, как и в случае с островами Дяо-Ютай, в конфликте с Филиппинами и Вьетнамом не пойдет на применение силы.
Здесь надо учитывать то, что никаких, скорее всего, военных столкновений или не будет и быть не может, потому что Китай официально сообщал, что решение лежит только в политической, а не в военной сфере. Вряд ли и Вьетнам пойдет на какие-то вооруженные столкновения. Этот спор никогда не будет разрешен в таком реальном времени. И речь идет лишь о том, насколько будет эта территория разделена между странами и насколько она может совместно использоваться.
При этом Алексей Маслов отмечает, что Китай обладает самыми сильными флотом и армией Восточной Азии, его военная мощь постоянно растет, и Пекин любит это демонстрировать своим соседям. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 сентября. Петербургский режиссер Александр Сокуров объявил, что выходит из переговоров и дискуссий по концепции развития киностудии «Ленфильм». Несколько дней назад Российское министерство культуры инициировало открытые общественные слушания разных концепций развития киностудии. При этом концепция многолетних защитников «Ленфильма» не снискала одобрения чиновников. С Александром Сокуровым беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Ленфильм» занимает немалую площадь в центре города, так что мотивы битвы за него понятны. Кинематографисты хотят сохранить и модернизировать киностудию, а бизнесмены – развивать территорию. И найдется ли там место для кино – большой вопрос. Правда, первой из игры вышла АФК-система со своим проектом, а уж затем Александр Сокуров, после того, как глава общественного совета киностудии, сценарист Светлана Кармалита, внезапно поддержала концепцию совета директоров киностудии и его председателя Эдуарда Пичугина. Александр Сокуров считает, что прошедшие слушания имели заранее расписанный сценарий.
Какова была цель этого совещания? Представить три концепции. Это ФК-система, это совет директоров и наша. Обсудить. Когда мы там туда приехали, стало ясно, что это ограничено 2 часами первых, что во-вторых, существует жесткий регламент. Мы поняли, что это своеобразная, ну, не ловушка, не знаю, как это сказать.
А как возникла сама идея составления концепции?
В результате как мы понимаем, бездеятельности совета директоров, мы потребовали, чтобы они изложили, что же они хотят делать, да, наша концепция возникла сформулированная уже как ответ на то, что предъявленное господином Пичугиным показалось абсолютно неубедительной, такой очень странной. Мы увидели, что в концепции Пичугина, которая оформлена ярко, очень зазывно, что ли, безусловно, с сознанием, как презентационно это надо делать. Понятно, что там работает аппарат какой-то и прочее. Все пришло к тому, что на стол легли наши представления и представления наших оппонентов. Министерство культуры заявляло, что они не будут придерживаться ни одной из концепций. Им важно быть нейтральными. Но понятно, что никакие знаки, подаваемые нами о реальном положении студии, серьезно не воспринимались. Много раз задававшийся вопрос Пичугина, почему при этом составе совета директоров студии становится хуже, хуже и хуже. Критические ситуации, конечно, к сожалению, вот это вот административные возможности, которые были у людей, которые мы называем советом директоров, они никаким образом не использовались. Но так или иначе стало понятно, что у наших оппонентов произошла внутренняя значительная перестройка, содержательная в этом документе, который они представили. Если не брать в расчет ответственность за цифры, там очень много то ли ошибок, то ли специально пыли в глаза, то в итоге можно сказать, что снят вопрос с повестки дня о том, что студию надо там продавать, перепродавать.
И вы говорили, и продюсер киностудии Андрей Сигле, что главный вопрос, кто будет реализовывать программу? Почему он стоит так остро?
В этой программе возникли две фигуры, которые нашими оппонентами неприемлемы категорически. Это, конечно, я и, конечно, Андрей. Потому что в лице Андрея они видят профессионального человека, который может разобраться в чем-то предметное. Накануне этого совещания было очень много звонков, видимо, отсюда туда, Министерство культуры. Они поняли, что надо провести какую-то более яркую акцию. Видимо, Светлана Игоревна собрала двух или трех людей с круга своего, объявив это общественным советом. Они решили, что поддерживать нашу программу это они не будут, и присоединяются к программе наших оппонентов. Срочно, быстро и прочее. Я абсолютно уверен, что Светлана Игоревна не читала вдумчиво этот проект, что она не разбирается во многих аспектах экономики, а просто творит из этого некую драматургию. Она решительно не согласна идеологически со мной, считая, что я слишком увлекся тем, что надо заниматься серьезным кино историческим, слишком много внимания молодежи, увлеклись образованием там и так далее, а надо заниматься там и коммерческим кино, и семейным кино. Позиция мне абсолютно непонятная. Она сама супруга режиссера, который не занимается коммерческим кино, и сама этим не занимается. Это не моя даже традиция. Традиция студии. Куда мы денем там Хейфица, куда мы денем Никодинцева, Авербаха, Илью Александровича, да и Ароновича, естественно. Да ну куда мы денем этих людей, которые вообще никогда, наши пришествия, не занимались тем, о чем они говорят. Да и сам Герман никогда этим не занимался. Если бы это не женщина говорила, а мужчина, я бы там бы четко сформулировал, как это называется. Возникла неприятная там пауза, ситуация, когда вдруг все увидели, что вот в этом как бы монолите вдруг на глазах все рассыпается. Они видели, в каком недоумении мы были, когда это все слышали.
И в результате вы остались в меньшинстве?
Рецензенты были выбраны своеобразным образом. Они все были люди, которые имеют общий бизнес с Пичугиным. Естественно, никто не коснулся ни одной цифры, ни одного экономического анализа абсолютно, потому что люди не вчитывались и не анализировали. Конечно, эта ситуация непростая, она требует серьезного, вдумчивого анализа специалистов, чего, конечно, не было. До этого у меня был разговор со Светланой Игоревной, очень тяжелый разговор, когда я ей сказал, что у меня существует представление, что совет директоров должен быть заменен полностью, и мы должны начинать с чистого листа. Это вызвало у нее почему-то очень резкую реакцию. В конце концов, мне было сказано, нам плевать на этот совет директоров. Во всем мире совет директоров в системе новой экономической сложившейся является определяющим органом. Нам нужно выводить эту историю из того состояния, в котором она пребывает постоянно. Вдруг там кто-то пробился к президенту или там премьер-министру, о чем-то с ним поговорил, кто-то другой позвонил министру культуры. Все превращается в такую марионеточную систему, которая в итоге означает полную безответственность.
Вы же излагали все это Путину, нашли понимание, и что же?
Видно, что он очень хорошо понимает, в чем конфликт и прочее. Понимать понимает, но, к сожалению, после нашей беседы никаких четких указаний, видимо, дано не было. Может быть, они были даны, но на каком-то этапе они блокировались. Несмотря на все его усилия, цепочка бюрократическая совершенно не подчинялась ему и абсолютно ничего не выполняла. Ну, такое мое предположение.
А у вас есть предположение, почему ваши усилия встречают такое противодействие?
Наверное, деятельность наша вызывает тревогу. Наверное, общая наша крепость, единение и ясность наше, да, представление вызывает тревогу и у наших коллег, которые занимаются откровенно коммерческим кино, но это их выбор, и у наших коллег, которые занимаются организацией кинопроизводства в Москве. Возрождение студии и способность ее работать в таком масштабе, там, исторического кино, мультипликационного кино, учебные процессы, кинокультуры, что это вызывает огромную тревогу, потому что они понимают, что именно вот этот результат, я в этом уверен абсолютно, будет востребован в ближайшее же время больше, чем все остальное. То, чем занимаемся мы, кино, связанное с историей, с хорошей литературой, с дебютами, кино национальное, вызвало раздражение нескрываемое. То есть мы имеем дело не только с сопротивлением конкретных людей, которые боятся, что они будут лишены привилегий или каких-то индульгенций здесь, вот на территории студии, но, конечно, мы имеем дело и с сопротивлением наших коллег.
Александр Сокуров считает, что Ленфильм всегда стоял в стороне от советского мейнстрима, но когда-то с этим смирялись, а сейчас мириться не хотят, и это очень тревожит кинорежиссера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Международная печать сегодня активно обсуждает последствия штурма толпой американского консульства в Бенгази. Протесты в мусульманских странах, связанные с появлением в интернете фильма «Невинность мусульмана» о пророке Мухаммеде, продолжались и в течение дня в пятницу сразу в нескольких странах, от Хартума до Туниса. О том, кто стоит за созданием фильма, о том, как отразится на внешней политике Соединенных Штатов убийство посла в Ливии Кристофера Стивенса и еще троих американских граждан, в обзоре западной прессы, которую подготовила Александра Вагнер.
Протесты из-за снятого в США фильма «Невинность мусульман» продолжаются в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африки. Была совершена попытка напасть на американское дипломатическое представительство в Тунисе. В Йемене полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить демонстрантов, решивших атаковать посольство Соединенных Штатов. Протесты сегодня продолжились в Египте, Марокко, Индонезии, Малайзии и в секторе Газа. Один из протестующих рассказал, почему его оскорбил фильм «Невинность мусульман».
«Мы не признаем этот фильм, и мы не согласны с идеей, ради которой он был создан, испортить отношения, заклеймить арабов и мусульман как террористов».
В связи со случившимся в Бенгази нападением на посольство США, в результате которого погиб посол Кристофер Стивенс, премьер-министр Ливии Мустафа Абу Шагур заверил представителей всех иностранных государств, находящихся в Ливии, что будут приняты дополнительные меры по защите зданий посольств и консульств.
«На встрече с иностранными представителями мы заверили, что сделаем все возможное для их защиты. Уже усилены полицейские патрули вокруг посольств. Иностранные представители со своей стороны выразили намерение остаться в Ливии и продолжать ее поддерживать. В нас это вселяет уверенность».
В газете «Гардиан» в связи с событиями последних дней появилась статья публициста Макса Блюменталя. Он пишет, что фильм был создан с целью дестабилизировать правительство в Египте после свержения Хусни Мубарака, а также повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом, по мнению автора статьи, косвенно свидетельствует деятельность тех людей, которые имели отношение к съемкам киноленты. Приведу цитату. Сэм Бейсил, создатель фильма «Невинность мусульман», в интервью Associated Press сказал, что он застройщик из Израиля, поселившийся в Калифорнии, а деньги для фильма, $5 миллионов США, были собраны у 100 инвесторов еврейского происхождения. Но кто такой Бейсил? Израиль до сих пор не подтвердил, что он является гражданином этой страны. Конец цитаты. «Гардиан» пишет, что, вероятнее всего, Сэм Бейсил – это псевдоним. Настоящее имя – Накоула Басилей Накоула. Речь идет о проживающем в США копте, осужденном за мошенничество. В деле Накоулы, с которым смогли ознакомиться и журналисты, фигурирует и его псевдоним. Еще один человек, имеющий отношение к созданию фильма – консультант Стив Клейн, заявивший, что не ожидал такой реакции на «Невинность мусульман». Многие сомневаются в искренности этих слов. На странице Facebook Клейн отзывается о движении братья-мусульмане, как, цитирую, «глобальной сети мусульман, намеревающихся заставить 6 миллиардов людей принять ислам или смерть». Только задействованные в съемках актеры не знали, что участвуют в фильме о пророке Мухаммеде. Они были уверены, что речь идет об экранизации эпоса о происходившем 2000 лет назад. Сценарий назывался «Воин в пустыне». Имя пророка Мухаммеда появилось уже позже, во время озвучивания киноленты, пишет «Гардиан». Журнал «Экономист» размышляет о том, стоит ли Соединенным Штатам особенно особенно обращая внимание на реакцию мусульманского мира, принимать активное участие в решении проблем ближневосточного региона. Издание приводит и мнение американцев, многие из которых обращают внимание, что в ответ на попытку урегулировать конфликты они получают бессмысленные оскорбления, обвинения и насилие. На эти настроения в американском обществе реагировал и президент США Барак Обама, который обратил внимание на игнорирование египетскими политиками попытки демонстрантов в Каире проникнуть на территорию американского посольства.
Конечно, в сложившейся ситуации мы ожидаем, что они отреагируют на настойчивые просьбы защитить наше посольство и дипломатических служащих. И если принимаемые меры будут свидетельствовать, что они избегают брать на себя ответственность, как это делают другие страны, на территории которых расположено наше посольство, то, на мой взгляд, это может стать действительно серьезной проблемой.
Экономист пишет, что решить иранскую проблему и сирийский кризис без участия Соединенных Штатов невозможно, приведу цитату. «Арабская весна, несмотря на возникшую кутюрьму, в основном развивается в правильном направлении. В Тунисе, Египте и Ливии тиранов заменили избранные демократическим путем правительства. Они, возможно, более враждебно относятся к Израилю, но, как и в Турции, проявляют больше сочувствия палестинцам и таким образом отражают популярное даже в западных странах отношение к существующим разногласиям». Члены движения «Братья-мусульмане» придерживаются консервативных взглядов в отношении женщин, образования и других вопросов. Однако, как члены правительств, они все-таки стараются искать компромисс, потому что избиратели в первую очередь хотят рабочих мест и хлеба на столе, а не законы шариата, заключает журнал «Экономист». Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Продолжением общественно-политической дискуссии о панк-молебне Богородица Путина «Прогони» стало присуждение участницам группы «Пусси Райот», отбывающим, напомню, тюремное заключение, премии журнала «СНОП» «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Эта премия, учрежденная владельцем издания «СНОП» Михаилом Прохоровым и вице-президентом медиагруппы «Живи» Ксенией Соколовой, вручается, цитирую, «лучшим представителям страны, добившимся наиболее впечатляющих успехов в своей области и с лучшей стороны, представляющих Россию в мировом сообществе». О решении жюри говорит один из его членов, шеф-редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин.
Уже в течение довольно длительного времени принадлежность того или иного произведения или действия к области искусства определяется, так сказать, явочным порядком. То есть то, что художественное сообщество, критики, эксперты, сами художники признают в качестве произведения искусства, то им и является. И если как бы сами пустирают, считают это художественной акцией, и художественное сообщество с ними в основном соглашается, да, то это достаточное основание для того, чтобы считать это произведением искусства, а не хулиганством. Что касается художественной ценности всего этого дела, тут очень удачно сформулировал эту ценность искусствовед Борис Гройс, который сказал, что любое произведение делает, в каком-то смысле делает явное неявным, да, вскрывает какие-то вещи, которые не видны обычному глазу, и только художник умудряется их каким-то образом представить на свет, сделать видимыми. И в этом смысле акция «Пусси Райот» чрезвычайно удачна. Удачно ее сделали, скажем так, ее последствия. То есть то, что они вытащили наружу огромный клубок проблем, отношений, каких-то нерешенных вопросов, проблемных зон, конфликтов, которые, ну, как выяснилось, существовали в неявном виде, да, эти девушки, эти художники, можно так сказать, подцепили их крючком и вытащили наружу. То есть сама по себе эта акция, в тот момент, когда она состоялась, я, ну, как и я, в общем, один из людей, которые в момент, когда эта акция состоялась, считали ее достаточно, ну, как бы нелепой, глупой и вредной. А впоследствии вот то, что началось вследствие этой акции, вот это все заставило, ну, как бы меня изменить к ней свое отношение. Действия властей сделали их, скорее, международными звездами, что их начали, ну, как бы упаковывать в тюрьму абсолютно незаконным и неправосудным образом, да, это добавило им международной известности. Но та дискуссия, которая началась сразу после этой акции, те аргументы «за» и «против», тот совершенно новый язык, на котором защитники и противники «Пусси Райот» начали разговаривать, это спровоцировали именно они. Да, для этого, в общем, никакой команды сверху не требовалось. Они вытащили наружу вот эти латентные комплексы, латентные проблемы, какие-то скрытые конфликты, которые взорвались сами, как только появился этот повод.
Говорил журналист Юрий Сапрыкин. А сейчас в эфире «Радио Свобода» еще один член жюри премии «Сделано в России» социолог культуры Даниил Дондурей.
Эти девочки, они совершили по наглости, по хамству, по другим мотивам. Они поженились. изменили политику на том виде искусства, с которым они способны, потому что они, конечно же, не художники, они просто попытались сделать то, что художники делать боятся. Не хватает у них решимости, не хватает идей, не хватает радикальности, не хватает мышления, ничего не хватает, кроме Кулика какого-нибудь, который там может голым бегать или лаять, как собака, приковать себя цепью. Ничего такого серьезного и значимого нет. Они создали экстремальный контекст. А эти девочки, они, конечно, ведь для того, чтобы нарисовать черный квадрат, нужно, с одной стороны, ничего не уметь, а с другой стороны, быть великим художником. Понимаете, нарисовать черный квадрат может любой человек, но здесь важен контекст. Поэтому и эти девушки свою, казалось бы, наглую акцию, ее поместили в такие контексты, где она уже работает как искусство и умноженное СМИ и противостоящим им государствам, они хотели дать пощечину государству, и государство потрясающим образом восприняло эту пощечину как пощечину. Никто на это не рассчитывал, вообще даже близко. Никто не мог себе представить, что государство сыграет в поддатки к девочкам, превратив всю страну, вместо того, что там было 20-30 человек, в гигантскую общенациональную аудиторию. Я всегда считаю, я, может быть, поэтому и социолог культуры, я всегда считаю, что произведение – это коммуникация двух участников. Это автор и публика, с которой он вступил в контакт. Автор и публика. Здесь это произошло.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, были социолог Даниил Дондурей и журналист Юрий Сапрыкин. Группа «Pussy Riot» получила премию «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Вот так обстояли дела в пятницу 14 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших вам выходных.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.